Летописец так рассказывает об этом деле. Послал царь Борис Наполи ставить город Борисов, окольничего Богдана Яковлевича Бельского, да Семена Алфеева, и с ними послал многих всяких людей. Богдан, человек богатый, пошел на городское строение с большим богатством и всякого запасу взял с собою много. Пришедший на городище, стал он делать город прежде своим двором и сделал своими людьми башню и городки, укрепил великую крепостью. Потом с того образца велел всей рати делать, и сделали весь город вскоре и укрепили всякими крепостями. Ратных людей Богдан поил и кормил всякий день множество, и бедным давал деньги, платье и запас. Прошла на Москве про него от ратных людей хвала великая. Царь Борис исполнился ярости, велел его схватить, разорить и сослать в один из низовых городов в тюрьму. Дворян старых, которые были с ним и на него не доводили, также велел разорить. По иностранным свидетельствам, Борису донесли, будто Бельский величал себя царем Борисовским. Из этих свидетельств узнаем и о позорном наказании, которому подвергся Бельский. Один из иностранных медиков царских вырвал у него длинную густую бороду. Зная мелкодушие Бориса, мы можем принять причину опалы, как она показана в приведенных известиях. Естественно, что Борис, одержимый завистную злобою, наполнился яростью на человека, который осмелился приобрести народное расположение щедростью, то есть употребить те же самые средства, какие употреблял Годунов. Подозрительность же Бориса должна была особенно возбудиться тем, что народное расположение приобретал человек, выдававшийся из толпы собратьей своих умом, энергию и дознанным крамольным духом. Сохранилось, впрочем, еще одно известие, которым отразился известный народный взгляд на деятельность Бориса. Бельский, по этому известию, был сослан за то, что покаялся на духу смерти царя Иоанна и царя Феодора, которых он умертвил по научению Годунова. Духовник сказал об этом патриарху, а патриарх – царю. Нельзя не обратить внимания также и на способ наказания, которому подвергся Бельский. Мы встречали известия своих и чужих современников о страсти к подражанию иноземным обычаям, которая открылась между русскими людьми в царствование Бориса. Царь был покровителем иностранцев, а Бельский ненавидел их. И вот Борис велит иностранцу вырвать у Бельского бороду, которая так дорога была людям, отличавшимся привязанностью к старине и ненавистью к новым чужим обычаям, а из этих обычаев бритье бороды было самым видным. «Дьявол, — говорит летописец, — вложил Борису мысль все знать, что не делается в московском государстве. Думал он об этом много, как бы и от кого все узнавать. И остановился на том, что кроме холопий боярских узнавать не от кого. Начали тайно допытываться у людей князя Шестунова о замыслах господина их. Один из них, какой-то воинка, явился с доносом. Что он объявил о Шестунове, неизвестно. Вероятно, что-нибудь не стоящее внимания, потому что князя оставили на это время в покое, но доносчику сказали царское жалованное слово пред челобитным приказом на площади, выставили перед всем народом его службу и роденье, объявили, что царь дает ему поместье и велит ему служить в детях боярских. Это поощрение произвело действие страшное. Боярские люди начали умышлять всякий над своим боярином. Сговорившись между собою человек по пяти и по шести, один шел доводить, а других поставлял в свидетели. Тех же людей боярских, которые не хотели душ своих погубить, и господ своих не хотели видеть в крови, пагубе и разорении, тех бедных мучили пытками и огнем жгли, языки им резали и по тюрьмам сажали. А доносчиков царь Борис жаловал много, поместьями и деньгами. И от таких доносов была в царстве большая смута. Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, Просверни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось неповинной. Многие от пыток померли, других казнили, иных по тюрьмам разослали и со всеми домами разорили. Ни при одном государе таких бед никто не видал. Люди происхождения знаменитого, князья, потомки Рюрика, доносили друг на друга. Мужчины доносили царю, женщины – царице. Так князь Борис Михайлович Лыков, челобитный на князя Пожарского, поданный царю Василию Шуйскому, говорит: «Прежде при царе Борисе он, князь Дмитрий Пожарский, доводил на меня ему, царю Борису, многие затеянные доводы, будто бы я, сходясь с Голицынами, да с князем Татевым, про него, царя Бориса, рассуждаю и умышляю всякое зло. А мать князя Дмитрия, княгиня Марья, в то же время доводила царице Марье на мою мать, будто моя мать, съезжаясь с женою князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, рассуждает про нее, царицу Марью, и про царевну Аксинью злыми словами. И за эти затеянные доводы царь Борис и царица Марья на мою мать и на меня положили опалу и стали гнев держать без сыску». Подан был донос на Романовых. Летопись рассказывает дело так. Дворовый человек и казначей боярина Александра Никитича Романова, второй Бартенев, пришел тайно к дворецкому Семену Годунову и объявил, что готов исполнить волю царскую над господином своим. Семен по приказу царя наклал с Бартеневым в мешки разных кореньев и велел Бартеневу положить их в кладовую Александра Никитича. Исполнивши это, Бартенев явился с доносом, что у господина его припасено отравное зелье. Царь послал окольничего Салтыкова обыскать. Тот нашел мешки и привез их прямо на двор к патриарху. Собрано было туда множество народа, пред которым высыпали коренья из мешков. Привели Романовых, Федора Никитича с братьями. Многие бояре пышали на них, как звери, и кричали. Обвиненные не могли ничего отвечать от многонародного шума. Романовых отдали под стражу вместе со всеми родственниками их и приятелями, князьями черкасскими, Шестуновыми, Репниными, Сицкими, Карповыми. Федора Никитича с братьями и племянника их князя Ивана Борисовича Черкасского приводили не раз к пытке. Людей их, мужчин и женщин, пытали и научили, чтобы они что-нибудь сказали на господ своих, но они не сказали ничего. Долго держали обвиненных за приставами в Москве. Наконец, в июне 1601 года состоялся приговор боярский. Федора Никитича Романова, человека видного, красивого, ловкого, чрезвычайно любимого народом, постригли и под именем Филарета послали в Антониев Сийский монастырь. Жену его, Аксинью Ивановну, также постригли и под именем Марфы сослали в один из заонежских погостов, ее мать Шестову в Чебоксары, в монастырь. Александра Никитича в Усолье Луду, к Белому морю. Михаилу Никитича в Пермь, в Ныропскую волость. Ивана Никитича в Пилым. Василия Никитича в Яренск. Мужа сестры их, князя Бориса Черкасского, с женою и с племянниками ее, детьми Федора Никитича, пятилетним Михаилом и маленькую сестрою его, с теткою их Настасью Никитичную и с женой Александра Никитича на Бело озеро. Князя Ивана Борисовича Черкасского в Малмыш на Вятку, князя Ивана Сицкого в Кожеозерский монастырь, других сицких, Шестуновых, Репниных и Карповых разослали по разным дальним городам. Только двое из братьев Романовых пережили свое несчастье – Филарет и Иван Никитичи. В смерти остальных упрекают Годунова, но несправедливо, как свидетельствует дошедшее до нас дело о ссылке их. Из этого дела узнаем, что с Василием Никитичем был отправлен человек для его прислуги. Приставу дан был такой наказ: вести дорогою Василия бережно, чтобы он с дороги не ушел и лиха никакого над собою не сделал, беречь, чтобы к нему на дороге и на станах никто не приходил и не разговаривал ни о чем и грамотами не ссылался. А кто придет к Василию и станет с ним разговаривать или принесет письмо, то этого человека с письмом схватить и прислать в Москву или расспрося отписать государю. А кто доведется до пытки, тех пытать и расспрашивать подлинно. Приехавши в Яренск, занять для себя и для Василия двор в городе от церкви, от съезжей избы и от жилых дворов подальше, если такого двора нет, то, присмотря место, велеть двор поставить подальше от жилых дворов, да чтобы прохожей дороги мимо двора не было. На дворе велеть поставить хоромы, две избы да сени, да ледь, да погреб, чтобы около двора была городьба. С двора Василия и детины его никуда не спускать, и беречь накрепко, чтоб к Василию и к человеку его никто не подходил. Корму Василию давать с человеком, по калачу да по два хлеба денежных, в мясные дни по две части говядины да по части баранины, в рыбные дни по два блюда рыбы, какая где случится, да квас житный. На корм послано 100 рублей денег. Что Василий станет говорить, о том пристав должен отписать государю. Исполняя последние слова наказа, пристав Некрасов писал царю: «Едучи дорогою, твой государев злодей и изменник со мною ничего не разговаривал, только украл у меня на Волге цепной ключ и кинул его в воду, чтобы я его не ковал, и хотел у меня убежать, но я другой ключ прибрал, и цепь, и железо на Василия положил за его воровство. Приехавши в Яренск, он со мною воровством говорил: «Погибли мы напрасно, без вины, государю в наносе. От своей же братьи они на нас наносили, сами не зная, что делают, и сами они помрут скоро, прежде нас». Скоро обоих братьев, Василия и Ивана, соединили вместе в одном городе Пилыме, когда Василий был уже при последнем издыхании от зверства пристава, что приставы поступали своевольно, без царского приказа, видно из грамоты Борисовой к ним: «По нашему указу Ивана и Василия Романовых ковать вам не велено. Вы это сделали мимо нашего указа». Пристав, оправдывая себя, доносил, что он ковал Василия, слыша многие разговорные речи. Например, пристав стал говорить Василию: «Кому Божиим милосердием, постом, молитвою, милостынею Бог дал царство, а вы, злодеи, изменники, хотели царство достать ведовством и кореньем». Василий отвечал на это с насмешкою: «Не то милостыня, что мечут по улицам. Добра та милостыня, дать десною рукою, а шуйца не ведала бы». О смерти Василия пристав доносил так: «Взял я твоего государева-изменника Василия Романова больного, чуть живого, на цепи. Ноги у него опухли. Я для болезни его цепь с него снял. Сидел у него брат его Иван, да человек их Сенька. И я ходил к нему, и попа пускал. Умер он 15 февраля. И я похоронил его, дал по нем 3 попам, да дьячку, да пономарю 20 рублей. А изменник твой Иван Романов болен старою болезнью, рукою не владеет, на ногу немного прихрамывает». После этого Иван Никитич был переведен в Уфу, а потом вместе с князем Иваном Черкасским отправлен на службу в Нижний Новгород, причем царь наказывал приставу: «Едучи дорогою и живучи в Нижнем Новгороде, ко князю Ивану и к Ивану Романову бережение держать большое, чтобы им нужды ни в чем никакой отнюдь не было, и жили по ней и ходили свободные». И о княгине Черкасской, жившей с детьми Федора Никитича на Белоозере, царь повторял несколько раз, чтобы им всем в еде, питье и платье никакой нужды не было. Скоро Иван Никитич с князем Иваном Черкасским возвращены были в Москву, а княгиня Черкасская с детьми Федора Никитича и женой Александра Никитича переведены в уезд Юрьево-Польского, в отчину Федора Никитича. Причем царь опять наказывал приставу, чтобы дворовой никакой нужды не было, корму им давать вдоволь, покоить всем, чего не спросят, а не так бы делал, как писал прежде, что яиц с молоком даешь не по многу. Это ты делал своим воровством и хитростью. По нашему указу велено тебе давать им еды и питья во всем вдоволь, чего они захотят». О Филарете Никитиче пристав Воейков доносил. «Твой государев-изменник, старец Филарет Романов, мне говорил: «Государь меня пожаловал, велел мне вольность дать и мне обстоять на крылосе». Да он же мне говорил: «Не годится со мною в келье жить малому. Чтобы государь меня, богомольца своего, пожаловал, велел у меня в келье старцу жить, а бельцу с чернецом в одной келье жить непригоже». Это он говорил для того, чтобы от него из кельи малого не взяли, а он малого очень любит, хочет душу свою за него выронить. Я малого расспрашивал: «Что, с тобою, старец, о каких-нибудь делах разговаривал ли? Или про кого-нибудь рассуждает ли? И друзей своих кого по имени поминает ли?» Малый отвечал: «Отнюдь со мной старец ничего не говорит». «Если малому вперед жить в келью у твоего государева-изменника, то нам от него ничего не слыхать, а малый с твоим государевым-изменником душа в душу. Да твой же государев-изменник мне про твоих государевых бояр в разговоре говорил: «Бояре мне великие недруги. Они искали голов наших, а иные научали на нас говорить людей наших. Я сам видал это не однажды». Да он же про твоих бояр про всех говорил: «Не станет их ни с какое дело, нет у них разумного. Один у них разумен Богдан Бельский, посольским и ко всяким делам очень досуж. Велел я сыну боярскому Болтину расспрашивать малого, который живет в келью твоего государева-изменника, и малый сказывал: «Со мною ничего не разговаривает, только когда жену вспомянет и детей, то говорит: „Малые мои детки, маленькие бедные остались, кому их кормить и поить? Так ли им будет теперь, как им при мне было? А жена моя бедная, жива ли уже? Чай она туда завезена, куда и слух никакой не зайдет. Мне уж что надобно? Беда на меня, жена да дети. Как их вспомнишь, так точно рогатиной в сердце толкает. Много они мне мешают».